С новостями вас познакомила Ольга Серебряная. Здравствуйте! Сегодня 29 апреля, пятница. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. В Словакии сегодня открывается 75-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Сборная России в первый же день выйдет на лед против команды Германии. В Лондоне состоится свадьба наследника британского престола принца Уильяма и его избранницы Кейт Миддлтон. И хоккей, и свадьбу сегодня показывает российское телевидение. На этой неделе на фоне устранения последствий аварии на японской АЭС Фукусима Даичи мир продолжает вспоминать другую ядерную катастрофу на Чернобыльской АЭС. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, что вы будете смотреть сегодня по телевизору? Хоккей или свадьбу принца Уильяма? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту Радио Свобода, и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет около 20 градусов тепла, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге +10-12, дожди. Вы слушаете «Время свободы». Российские телезрители сегодня смогут причаститься к событию мирового масштаба – свадьбе британского принца Уильяма и его невесты Кейт Миддлтон. Это шоу россияне посмотрят вместе с 2,5 миллиардами жителей других стран. Однако в России конкуренцию аудитории просмотра свадьбы составит спортивная аудитория. Хоккейная сборная страны проведет первый матч чемпионата мира против команды Германии. Что вы будете смотреть сегодня по телевизору, хоккей или свадьбу принца Уильяма? Поинтересовался у жителей Казани корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Конечно, мне, как женщине романтического склада, конечно, я бы с удовольствием посмотрела свадьбу королевской четы будущей. Но как сложится, я не знаю. Со временем, с какими-то заботами домашними, с заботами о внуках. Но если сложится, я обязательно посмотрю свадьбу.
С большим желанием я бы, конечно, посмотрела королевскую свадьбу, поскольку ни хоккеистами не интересуюсь, ни хоккеем. Скорее всего, так и будет.
Пятница вечером, просто трудный рабочий день, я бы лучше поехал в лес с друзьями, взял гитару, штуки, уселся бы спокойно под сосной, попел бы песен и поел. Ни свадьбы, ни хоккея.
Я буду смотреть королевскую свадьбу, мне интересно. Все начинает наряд невесты, заканчивая гостями, моей любимой бабушкой-королевой. Ну, просто интересно, сказка, конечно, но чего бы и нет.
Если это будет российский хоккей, я буду смотреть российский хоккей.
Да я бы лучше посмотрел хоккей. То есть, чита – это принца и барышня, очень красивая, симпатичная. Но я принципиально против института монархии, поэтому как бы мне не интересна королевская свадьба.
Естественно, королевскую свадьбу, потому что это интересно, потому что это красиво, потому что, в конце концов, это жизнь, ну, а хоккей – это футбол. Ну что хоккей – футбол? Хоккей – футбол – это всегда, а королевская свадьба – это не каждый день.
Ни то, ни другое. Не интересно ни свадьба, ни хоккей.
Я вот как-то совершенно не знаю в этот раз, кто играет в хоккей в эту пятницу, зато знаю, кто женится. Но смотреть, наверное, ничего не буду.
Ну, я думаю, конечно, свадьбу. Потому что хоккей, ну, периодически его можно смотреть, видеть можно и в интернете, ну и свадьбу тоже можно потом скачать. Ну, что свадьба в прямом эфире, если ее будет транслироваться, это будет нечто.
К сожалению, в пятницу я не буду смотреть ни то, ни другое. Я уже настолько насмотрела всего интересного много, что мы поедем просто с мужем на рыбалку, сядем у речки и откроем этот сезон. Нам, слава богу, сейчас сделали ее бесплатной.
Конечно же, королевскую свадьбу. Ну, во-первых, это бывает куда реже, чем хоккей. А во-вторых, потому что всегда красиво и радостно смотреть живую сказку.
Ну, я как девушка, мне, конечно, интересна свадьба. Ну, по-моему, Первый канал ее будет показывать в 16:40. Это очень неудачное время, потому что многие люди на работе. Про эту свадьбу, по-моему, упоминается в интернете каждые 15 там секунд. У меня подруги живут в Лондоне и рассказывают, что у них там вообще полный ажиотаж вокруг этой свадьбы творится. Мне, ну, очень было бы интересно посмотреть, но не знаю, получится ли.
Так люди в Казани отвечали на вопрос, что вы будете смотреть в пятницу, хоккей или королевскую свадьбу. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Продолжается программа «Время свободы». Сегодня состоится свадьба британского принца Уильяма, сына принца Чарльза и принцессы Дианы, и Кейт Миддлтон, девушки, не принадлежащей к аристократическому классу. Интерес к этому событию огромен. За телетрансляцией венчания в лондонском Вестминстерском аббатстве, как ожидается, будут наблюдать 2,5 миллиарда телезрителей во всем мире. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
День свадьбы Уильяма и Кейт объявлен в Британии выходным днем и станет крупнейшим светским событием года. Популярности его способствует тот факт, что будущий король Великобритании женится на простой девушке из народа, которая однажды станет королевой. Впрочем, было бы несправедливо ожидать, что мы станем свидетелями воплощения сказки о Золушке. И хотя в жилах Кейт не течет голубая кровь, и ее происхождение не назовешь аристократическим, она происходит из очень состоятельной семьи среднего класса. Жениху и невесте по 28 лет. Они впервые встретились в Эдинбургском университете в 2001 году, где оба изучали историю искусств. Знакомы они 9 лет, а последние 2 года живут вместе неподалеку от базы британских ВВС Уэльси, где принц Уильям служит после окончания военной академии пилотом вертолета. Он патрулирует побережье и участвует в спасательных операциях на море. Отец Уильяма, наследный принц Чарльз, пошутил после помолвки сына осенью прошлого года, что у Уильяма уже немалый опыт семейной жизни. На венчание в Вестминстерское аббатство приглашены 1900 гостей. Среди них не только члены европейских королевских семей, британская аристократия, министры, родственники и друзья жениха и невесты, но и звезды экрана, шоу-бизнеса и спорта. После венчания молодожены в сопровождении кавалерийского эскорта Королевской гвардии отправятся в открытом ландо, запряженном шестеркой лошадей, в Букингемский дворец, где королева устраивает по этому случаю прием для 600 гостей. О пристальном внимании к бракосочетанию принца Уильяма и Кейт Миддлтон говорит и тот факт, что только корпорация BBC выделила на освещение этого события 850 сотрудников. В интервью «Радио Свобода» королевский биограф Хьюго Виккерс подчеркивает особую важность того, что союз Уильяма и Кейт – это брак по любви.
Думаю, что люди очень рады тому, что принц Уильям нашел девушку по душе. Они вместе учились в университете, окончили его в один день и давно знакомы. Особую радость доставляет то, что это их свободный выбор, что это брак не по расчету. Мне вспоминается король Георг IV, который женился на принцессе Каролине Брауншвейгской. Он знал невесту лишь по портрету и впервые увидел ее только за 3 дня до свадьбы. Единственная причина, по которой король согласился на ней жениться, состояла в том, что правительство обещало оплатить его огромные долги. Первая реакция Георга IV после встречи с невестой была рюмка бренди, которую он осушил, удалившись в другую часть дворца. Согласитесь, не лучшее начало для женитьбы.
Не случится ли так, что Кейт после свадьбы окажется в ситуации, в которой оказалась принцесса Диана, мать принца Уильяма?
Думаю, что это очень маловероятно. Во-первых, у нее перед глазами пример Дианы. А во-вторых, она выходит замуж, будучи почти на 10 лет старше Дианы, когда та выходила замуж. У меня впечатление, что Кейт намерена поддерживать принца Уильяма всеми доступными ей средствами. Любой женщине не может понравиться сравнение ее брака с чьей-то неудачей. Конечно, Диана искренне стремилась принести счастье Чарльзу, но он ей этого просто не позволил. Брак Уильяма и Кейт может скрепить их очень близкая дружба, что замечательно уже само по себе. Когда вы видите их вместе, от них исходит ощущение счастья. При этом они очень хорошо знают друг друга.
Говорил королевский биограф Хьюго Виккерс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сибири без электроэнергии сегодня ночью остались более 56 тысяч человек. Аварийное отключение электроэнергии в 75 населенных пунктах Тувы и Бурятии вызвал мощный циклон. Европейский Союз подверг критике главу МИД России Сергея Лаврова в связи с его недавней поездкой в самопровозглашенные республики Абхазию и Южную Осетию. Защита обвиняемых на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в будущем обжалует приговор, который будет вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Роскомнадзор вынес радиостанции «Свобода» предупреждение о недопустимости нарушения требований выданной ей лицензии. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 50 копеек, евро 40 рублей 81 копейку. Это были новости на Радио «Свобода». Последние полтора месяца о Чернобыле вспоминают чаще обычного в связи с аварией на атомной электростанции Фукусима-Даичи в Японии, которая пострадала от разрушительных землетрясений и цунами 11 марта. Оценка опасности аварии в Японии была недавно поднята до наивысшего, 7 уровня, такого же, как и у Чернобыльской катастрофы, хотя количество выброшенных в окружающую среду радиоактивных веществ при японской аварии было в 10 раз меньше, чем при Чернобыльской. О подобиях и различиях при сравнении Фукусима и Чернобыля в материале корреспондента Радио Свобода Динары Седиковой.
Россия вряд ли способна применить опыт японского правительства по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям. И дело не только в географическом положении и больших размерах страны. Причины тому – типичный российский взгляд на жизнь, а иногда и надежда на русское авось, так считают психологи. Готовить население к чрезвычайным ситуациям масштаба Чернобыля или Фукусима-1 можно, считает эксперт Курчатовского института Андрей Гагаринский. Однако он не уверен, что такое знание поможет большинству людей.
Нормальный человек, если он не ядерный профессионал, никогда в своей жизни не столкнется с большим уровнем радиации, ну и с атомной войны. Поэтому заставить его что-то знать очень много об этом, даже вы будете заставлять, он не очень будет хотеть. С моей точки зрения, полезно знать, что такое, что человек живет в океане радиоактивности. Вот немножко слили воды радиоактивной в океан, какой ужас. В океане распространено 3 миллиарда тонн урана, например, к слову сказать. И найти там эти несколько атомов, там их найдешь. Человеку будет полезно знать, что сам он излучает радиоактивность. И жена его излучает на него, а он на нее. Нет планетарных катастроф, это локальная авария. Мы об этом вспоминаем только когда какая-нибудь авария. И причем начинаем, так сказать, нести такое, что радиационный фон превышен в 7 миллионов 155 раз. Господи, откуда вы взяли это? Йод распадается с периода 8 дней, это йод 131, так сказать.
Даже то, о чем рассказал вице-президент ядерного общества Андрей Гагаринский, знают отнюдь не все россияне. Большинство, особенно жители Камчатки или Сахалина, как и все японцы, знакомы с техникой безопасности при землетрясении. Необходимо выйти на открытую территорию, а если такой возможности нет, встать у несущей стены дома или в проем двери. Но что делать в случае радиационной аварии, знают единицы. Правильная информация о радиационной обстановке и о последствиях крупных аварий доходит до населения лишь в 40% случаев. Это сообщила глава управления преодоления последствий аварии и катастрофы МЧС России Татьяна Марченко. Она рассказала, что делает министерство для повышения осведомленности граждан. Чиновники исходят из того, что чем больше люди знают о радиации, тем меньше беспричинно волнуются.
Мы открыли сайты Российско-Белорусский информационный центр и проводим так называемые вопросы-ответы. Кроме этого, мы сделали большую систему обучения населения. Население больше, наверное, верит специалистам международных организаций. Оно боится верить своим местным специалистам. И вот здесь мы используем все международные исследования совместные, сотрудничаем и с ВОЗом, и с МАГАТЭ, и с Организацией Объединенных Наций, постоянно даем населению контакт с нашими учеными. Мы сделали так называемые терминалы. И в радиоактивно загрязненных территориях человек может набрать вопрос или по законодательству, или в отношении продуктов питания.
Такие информационные терминалы расположены в Брянской, Тульской, Калужской областях, добавила Татьяна Марченко. На самих станциях также регулярно проходят учения по радиационной безопасности. Теперь начались еще и внеплановые в связи с мартовскими событиями в Японии. Люди стараются как можно больше узнать о возможной угрозе, рассказал официальный представитель концерна «Росэнергоатом» Алексей Сиганов.
Такие тренировки противоаварийные прошли на всех российских атомных станциях. Там отрабатывались действия в условиях, например, полного обесточивания собственных нужд энергоблоков и полной потери охлаждающей воды. Сейчас проходят общественные проверки, когда группа из представителей общественных экологических организаций, органов власти знакомятся с работой энергоблоков, с системами пассивной и активной безопасности. У нас есть информационные центры атомной энергетики в столицах тех регионов, где расположены объекты атомной энергетики. Центры работают постоянно. Школьники, студенты, заинтересованные группы населения туда приходят. Там как раз рассказывается о общих принципах работы. Все проявляют к этому повышенный интерес с учетом того, что произошло в Японии в столетии событий на Чернобыльской станции.
После аварии на Фукусиме, да еще и в год 25-летия Чернобыльской аварии, большой поток информации об опасности радиации заставил насторожиться даже скептиков. Люди чаще стали искать информацию по спасению в чрезвычайных ситуациях через интернет. Многие заинтересованы также правилами пользования защитным снаряжением, противогазами и респираторами. Массовые учения, как и репетиция спасения в чрезвычайной ситуации, могут иметь положительный психотерапевтический эффект, считает психолог Тимофей Нестик.
Нужно помнить, что радиационная угроза невидима. Последствия ее сказываются не сразу. Поэтому здесь можно столкнуться с очень разным отношением, от остро панического до почти безразличного, но при катастрофе ключевым оказывается слаженность, скорость. И в этом смысле, конечно, на ядерных объектах такие учения должны проводиться регулярно. В условиях, когда возникает большое количество слухов, при повышенной тревоге и неопределенности, вот такие учения снижают паническое настроение просто потому, что люди понимают, что делать. Когда мы сами прорабатываем несколько шагов, мы начинаем чувствовать себя увереннее.
Эксперт добавил, что все традиционные для России тренинги по действиям в чрезвычайной ситуации рассчитаны на помощь в краткосрочной перспективе. Представлять себе, что необходимо сделать в ближайшие часы, чтобы выйти из опасной зоны, это одно. Совсем другое – продумать жизненные стратегии на случай, если уже не суждено вернуться домой. Это пережили десятки тысяч людей, чьи дома попали в зону отчуждения после аварии на Фукусиме и на Чернобыльской атомной электростанции 25 лет назад. Динара Седдикова, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Сотни людей стали жертвами смерчей. Новый этап афганской операции. Американская армия готовится к приему в свои ряды открытых геев и лесбиянок. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Бомбардировки – это первое сравнение, которое используют сегодня многие жители Южных Штатов, пережившие уникальное природное явление – серию мощнейших смерчей, прошедших по шести южным штатам. Около 300 человек погибли под развалинами домов, в перевернутых, сплющенных ураганными ветрами автомобилями. Это наибольшее число жертв в результате подобной катастрофы за почти 40 лет. Внезапно яркий солнечный свет за окнами сменился темнотой. Мой муж сразу сообразил, что происходит. Он распахнул дверь дома и закричал «Беги!». Я споткнулась, упала, поднялась и побежала, говорит одна из очевидцев. Ей повезло. Метеорологи говорят, что у тех, кто оказался на пути смерчей, шансы на выживание были минимальными. Скорость ветра в эпицентре гигантских вихрей достигала 350 км в час. Диаметр воронок достигал 1,5 км, в два раза больше обычных. Частные жилые дома, все, что было сделано не из кирпича или бетона, было снесено. Торнадо оставили после себя полосы разрушений в нескольких южных городах. Сообщается о том, что один или два совсем небольших городка были практически уничтожены. В Бирмингеме, одном из самых больших городов Алабамы, смерч оставил многокилометровый коридор развалин. Количество жертв и масштабы разрушений, по словам специалистов, сравнимы лишь с временами, когда не было инструментов предсказания направления движения смерчей. Сейчас они есть, но от сигнала тревоги до удара стихии в данном случае прошло лишь 24 минуты. Покинуть опасную зону смогли не все. Некоторые из районов города совершенно разрушены, говорит мэр Бирмингема Уильям Белл. Но люди выживают. На месте катастрофы работают чрезвычайные службы. Они продолжают прочесывать развалины в поисках жертв. Мы открыли центры, где могут временно пожить люди, потерявшие крышу над головой. Мы надеемся, властей поможет нам нейтрализовать первые последствия стихии. Но я не исключаю, что полное восстановление разрушенного, приведение города в порядок может затянуться на годы. Президент Обама посетит в пятницу районы разрушений, а в четверг он пообещал стране, что будет сделано все необходимое для оказания помощи пострадавшим. «Мы не можем контролировать действия стихии»,
определить место и время удара ураганов, сказал президент. Но мы можем контролировать наш ответ. И я хочу уверить каждого американца, которого затронула эта катастрофа, что федеральное правительство сделает помочь вам вернуться к нормальной жизни. По словам спасателей, число жертв смерчей, ударивших по нескольким южным штатам в среду, скорее всего, превысит 300 человек. Под обломками разрушенных домов в нескольких районах, скорее всего, все еще находятся тела погибших. Президент Обама представил в четверг своего кандидата на должность посла в Афганистане, Райана Крокера. Аналитики предсказывают, что с его появлением в Кабуле афганская миссия США вступит в новый этап. С подробностями Алан Давыдов.
Отправка в Афганистан в прошлом году дополнительного 30-тысячного американского контингента, по мнению администрации США, помогла коалиции вернуть себе инициативу на поле боя. Но на дипломатическом фронте до сих пор, как соглашаются многие, успехи. В основном с гибелью мирных афганцев в ходе военных операций сил антиталибской коалиции, а также с обвинениями Западом правительства Хамида Карзая в коррумпированности. В частности, напряженные отношения сложились у Карзая с нынешним американским послом Карлом Айкенбери, особенно после того, как в августе прошлого года веб-сайт WikiLeaks начал публиковать секретные телеграммы Госдепа, в которых Айкенбери характеризует Карзая как слабую и параноидальную личность, а его брата как коррумпированного наркоторговца. Ранее покойный Ричард Холбрук, специальный посланник США в Афганистане и Пакистане, вступил с Карзаем в конфликт, обвиняя его в причастности к широкомасштабным подтасовкам результатов президентских выборов августа 2009 года. Перед одним из самых уважаемых американских дипломатов Райаном Крокером поставлена задача сгладить разногласия с Карзаем и подготовить политический фундамент для вывода американских войск из Афганистана. Представляя в четверг Райана Крокера как кандидата послом в Кабуле, президент Обама заявил: «Мало кто из американцев так хорошо знает этот регион и его проблемы, как Райан Крокер. Работая послом в Ираке, он в связке с генералом Петреусом помог сократить уровень насилия, способствовал от военной фазы к политической и установлению долговременного сотрудничества между нашими странами. Это именно то, что сейчас требуется в Афганистане, где посол Крокер будет работать со спецпосланником по Афганистану и Пакистану Марком Гроссманом». Президент Обама меняет посла в Афганистане вскоре после того, как газета Wall Street Journal, основываясь на сообщениях источников в Кабуле, рассказала, что пакистанский премьер Юсуф Гилани открыто пытался убедить Хамида Карзая не рассчитывать на долгосрочное стратегическое партнерство США, а вместо этого обратиться к Исламабаду и Пекину за помощью в достижении мира с талибами и восстановлении экономики. Все это станет серьезным испытанием для Райана Крокера, который возглавит посольство в Кабуле после того, как его кандидатура будет утверждена в Сенате.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» «Огни большого города», ледовый спектакль Ильи Авербуха, фестиваль «Арлекин», книга «На краю советского общества», Алексей Варламов об Андрее Платонове, ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. А я напомню главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы». Что вы будете смотреть сегодня по телевизору? Хоккей или свадьбу принца Уильяма? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Также свои сообщения присылайте на пейджер в Москве номер 66 946 абоненту «Радио Свобода». Впереди у нас выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 6.30. На границе Ставропольского края Кабардино-Балкарии сегодня убиты 4 боевика. Об этом сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. Более 20 пассажирских поездов задержаны сегодня на Транссибирской магистрали из-за отключения электроэнергии, которое произошло в результате мощного снежного циклона в районе Байкала. Европейский Союз подверг критике главу МИД России Сергея Лаврова в связи с его недавней поездкой в самопровозглашенные республики Абхазию и Южную Осетию. Защита обвиняемых на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой обжалует приговор, который будет вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Посольство России в Беларуси направило официальный запрос в Белорусское министерство иностранных дел в связи с задержанием в Минске российского правозащитника Ивана Кондратенко. Правительство Туниса выразило властям Ливии возмущение по поводу нарушения своих границ. Накануне в процессе боя между войсками Муаммара Каддафи и силами ливийских повстанцев снаряды, выпущенные армией Каддафи, попали на территорию Туниса. Совет Безопасности ООН и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудили теракт в марокканском городе Марракеш и выразили соболезнования родным и близким погибших. В Сирии активисты объявили сегодняшний день «Пятницей гнева» с призывами выйти на демонстрации, чтобы поддержать жителей осажденного города Дера, обратились к сирийцам сразу нескольких групп, в том числе мусульманское исламистское движение «Братья-мусульмане». Жертвами серии торнадо на юге США стали, по официальным данным, свыше 300 человек. Сильнее всего пострадал штат Алабама, где погибли более 200 человек. Жертвы и разрушения зарегистрированы еще в 5 штатах. Президент США предложил назначить новым главой Пентагона Леона Панетту, ныне главу ЦРУ.
С новостями вас знакомит Ольга Серебряная. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня главный федеральный телеканал России в течение дня и вечера проведет две диаметральные трансляции. Российским зрителям будет предложено порадоваться сказочной свадьбе британского принца Уильяма и его избранницы Кейт Миддлтон, а также переживать за хоккейную сборную России. Национальная команда встретится со сборной Германии в первый день 75-го чемпионата мира по хоккею с шайбой. Чем объясняется столь разнообразный выбор телевизионщиков? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Нынешний телевизионный уикенд в России станет одним из самых показательных в прямом и переносном смысле. Ведущие телеканалы и, как следствие, высокие рейтинги. В пятницу российский зритель сможет увидеть в телеэфире свадьбу британского принца и первый матч сборной России на чемпионате мира по хоккею. На Первом канале эти события проследуют одно за другим. Семейные успехи и провалы российских первых лиц остаются, если не государственной тайной, то абсолютным табу для федеральных телеканалов. Зато спортивные события с участием России легко попадают в прайм-тайм государственного телевидения. Хотя и обманывают ожидания российских болельщиков слишком часто. Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева считает, что показ королевской свадьбы и хоккейного матча российской сборной вполне вписываются в концепцию Первого канала.
Это обычная аудитория Первого канала, среднестатистический зритель всей страны. И главным образом зритель, жаждущий зрелища. Это днем, безусловно, домохозяйки и люди, которые прильнут к телевизору из желания посмотреть на сказку. А вечером это тоже очень разнообразно. Разная публика, но главным образом мужчины, которые, вероятно, немножко под пиво, немножко под удовольствие побыть в компании, будут наблюдать за этим зрелищем. То есть с точки зрения Первого канала программный ход внятный и понятный. Это такой символ и радость развлекательная, потому что в первом случае это вполне понятный и объяснимый интерес к вечной сказке. Российский зритель вольется в глобальную аудиторию и ничем не будет отличаться от еще нескольких миллионов людей, которые завтра будут смотреть эту трансляцию. Это то же самое, как смотреть любимый всеми сериал, или это такое объединительное зрелище для миллионов людей, которые мечтают, в общем, о простом, чтобы была сказка, чтобы была любовь, чтобы красивые молодые люди поженились и жили счастливо, и все у них было хорошо. Поэтому никакого противопоставления между сказкой и показанной свадьбой и тем, что потом вечером посмотрят с удовольствием хоккей, я не вижу, потому что это все равно продуцирование производства эмоционального состояния.
Спортивные состязания в последнее время стали едва ли не частью государственной политики в возрождении патриотических чувств. Королевская свадьба в эту политику, казалось бы, не вписывается, но то, что первый российский телеканал показывает и свадьбу британского принца, и хоккейный матч в прямом эфире, говорит лишь о том, что Россия сегодня является частью глобального мира, полагает психолог и писатель Ольга Маховская.
Поскольку у нас у центральных каналов всегда на этом плане маркетинговые интересы, то это просто совпадение событий, ни одно из которых канал не хотел пропустить. Потому что и то, и другое привлекательно для публики, особенно если речь идет о Первом канале. Мужчины хотят смотреть хоккей, а женщины свадьбу. Соответственно, вся семья прилипла к телевидению, и это просто мечта Первого канала, который в основном вещает все-таки на провинцию. Нужно понимать, что во многих местах это единственный канал. С точки зрения патриотических настроений, я могла бы усомниться, что демонстрация свадьбы в Британии – это все-таки такой патриотический шаг. Скорее всего, это события, которые для привлечения аудитории. Они могли его не показывать. Все знают, что свадьба, но это не наши традиции. Мы никогда этого не делали прежде. Поэтому, с одной стороны, это проявление глобализма, с другой стороны, это тот продукт международный, который сейчас и мы готовы потреблять. И в силу эксклюзивности и редкости событий оно становится особо привлекательным.
Телекритики называют решение Первого канала показать королевскую свадьбу и хоккейный матч вполне логичным и прогнозируют высокие рейтинги. А это значит, что, доставив удовольствие своей аудитории, канал и сам не останется в накладе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели, звучит просто. Что вы будете смотреть сегодня по телевизору, хоккей или свадьбу принца Уильяма? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех без исключения регионов России. Звоните и принимайте участие в нашей дискуссии. У нас на связи Анатолий из Брянской области. Здравствуйте.
Всем доброе утро. Ну, для меня лично сегодня вот начинается чемпионат мира по хоккею. Ну, так как я большой поклонник этого замечательного вида спорта, я предпочитаю смотреть хоккей. А что касается, кто с кем разводится, для меня никакого интереса не представляет. Это очередная буржуазная показуха, пир во время чумы. Мол, смотрите, дураки, спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. Владимир из Ростовской области. Доброе утро.
Доброе утро. Как известно, выражение «хлеба и зрелищ» нам известно еще со времен Древнего Рима. Вот за века власти придержащие хорошо усвоили, что нехватку хлеба можно с успехом заменять избытком зрелищ. Поэтому не буду смотреть ни свадьбу, ни хоккей. Это от лукавых. Спасибо.
Это было мнение Владимира из Ростовской области. Станислав из Москвы. Здравствуйте.
Доброе утро, Станислав Сокол. Я, безусловно, буду смотреть королевскую свадьбу. Это важнейшее социально-политическое событие в жизни Великобритании. Вот посмотрите, ведь можно только пожелать счастья нашему президенту, королевскому наследнику. Во-первых, брак по любви, это очень важно. Но самое главное, это демонстрация широчайшей связи британской монархии с широкими народными массами, прежде всего со средним сословием. Как раз вот воистине народная монархия, поэтому только можно пожелать народной монархии Великобритании продолжать ту же политику социальную.
Спасибо, Станислав. Николай из Брянской области. Здравствуйте.
Всем доброе утро, Николай Борода. Не буду смотреть ни того, ни другого. Что касается хоккея, я уважал советский хоккей. Ну, сейчас не хоккей, сейчас играл за доллары, мне это не интересно. И тем более правильно сказал мой земляк, кто на ком женится, кто с кем разводится. Ну, господа хорошие, ну, оставьте вы это им для двоих разбираться. Ну, неинтересно просто, понимаете?
Николай из Брянской области был у нас на связи. Николай из Мордовии продолжит.
Да, здравствуйте. Конечно, свадьба это на самом деле и поэтичная, и прекрасная, и тем международная свадьба. Но время выделили на 23 часа 50 минут. Это нужно смотреть ночью, как говорится, не спать. Вот завтра примерно будет 10 часов 15 минут. Ну как же неинтересно, свадьба это для взрослых и для старых, и для молодых. А хоккей это для взрослых, для детей. Я хоккей не люблю.
У нас на связи Олег из Ростовской области. Слушаем.
Да, я хоккей не люблю, а вот эти все первое время чумы, когда тут не только на свадьбу не хватает, там на похороны даже иной денег хватает. Я с удовольствием поглядел бы будущую свадьбу Путина с Кабаевым. Это интересно было бы.
Спасибо, Олег. Это был Олег из Ростовской области. Я зачитаю несколько сообщений, пришедших на наш сайт. Я скажу сразу, что многие сообщения содержат в себе фразу «ни то, ни другое», имеется в виду, не будут смотреть наши радиослушатели ни хоккей, ни свадьбу. Безусловно, свадьбу, хоккеев много, королевских свадеб, раз-два и обчелся, Игорь Иванов. Будет время, я, конечно, хоккей посмотрю, хотя не болельщик, но матчи такого уровня с участием наших профессионалов лично для меня всегда привлекают, лично меня всегда привлекают зрелищностью. Жена обязательно на свадьбу подсядет, ее зрелище это наряды. Ну, на вкус, на цвет товарища нет. Никив, город Гагарин. Не понимаю, какой интерес может представлять свадьба мужчины и женщины для тех, кто не имеет никакого отношения к молодоженам. Такие же люди, с тем же успехом можно днями сидеть возле ЗАГСа и глазеть на церемонии абсолютно незнакомых пар. Попов 2W. Посмотрим с женой свадьбу и сравним с нашей 40 лет назад. Почти уверен, наша лучшая. Борис Павлович из Новочеркасска. Так, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, что вы будете смотреть сегодня по телевизору. Хоккей или свадьбу?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
У нас на очереди новости экономики. Их представляет экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трофилов.
Государственный внешний долг России в течение марта сократился менее чем на 0,1%, примерно до 38 миллиардов 837 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Сейчас на долю государства приходится около 10% общей внешней задолженности страны, более 60% которой составляет долги предприятий и компаний нефинансового сектора, а примерно 30% – долги банков. Размер внешнего долга России на душу населения за 2010 год, по данным Центрального банка, увеличился на 4,6% до 3419 долларов, рекордного показателя в современной истории страны. Предыдущий максимум, почти 3390 долларов на человека, был отмечен в конце 2008 года. Инфляция в России за период с 1 по 25 апреля составила 0,4%, а с начала года 4,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,3% и 3,5% соответственно. Согласно уточненному прогнозу Министерства экономического развития, в целом по итогам года инфляция в России составит от 7 до 7,5% против 8,8% годом ранее. Общий объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам в течение первого квартала, увеличился на 2,6%, составив 4 триллиона 193 миллиарда рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это более 152 миллиардов долларов. Доля просроченной задолженности населения по кредитам за январь-март не изменилась, оставшись на уровне 6,9%. Федеральная резервная система Соединенных Штатов сохранила на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Свою процентную ставку, составляющую от 0 до 1,1%, оставил без изменений и Банк Японии. Для сравнения, в начале апреля Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 17 стран еврозоны с 1 до 1,25% годовых. В России ставка рефинансирования Центрального банка составляет на сегодня 8%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. А нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 9.
«Радио Свобода» новости.
В Сибири без электроэнергии сегодня ночью остались более 56 тысяч человек. Аварийное отключение электроэнергии в 75 населенных пунктах Тувы и Бурятии вызвал мощный циклон. Европейский Союз подверг критике главу МИД России Сергея Лаврова в связи с его недавней поездкой в самопровозглашенные республики Абхазию и Южную Осетию. Защита обвиняемых на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в будущем обжалует приговор, который будет вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Посольство России в Белоруссии направило официальный запрос в Белорусское министерство иностранных дел в связи с задержанием в Минске российского правозащитника Ивана Кондратенко. Правительство Туниса выразило властям Ливии возмущение нарушением своих границ накануне в процессе боя между войсками Муаммара Каддафи и силами ливийских повстанцев. Снаряды, выпущенные армией Каддафи, попали на территорию Туниса. Чтобы поддержать жителей города Диараа, сирийцам сразу несколько групп, в том числе исламистское движение «Братья-мусульмане». Жертвами серии торнадо на юге США стали, по официальным данным, свыше 300 человек. Сильнее всего пострадал штат Алабама, где погибли более 200 человек. Жертвы и разрушения зарегистрированы еще в 5 штатах. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 50 копеек, евро – 40 рублей 81 копейку. Это были новости на Радио Свобода.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Пришло время обзора прессы. В студии «Радио Свобода» появилась моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Валерия, о чем пишут российские газеты?
Прежде всего, о бензине и о том, сколько он будет стоить в связи с тем, что правительство вводит заградительные пошлины на экспорт бензина и взяло с нефтяников обещание не вывозить его из страны. Это практически все газеты на первых полосах публикуют материалы на эту тему. Чтобы они не сократили выпуск топлива, они, это имеется в виду нефтяники, конечно, а не газеты, Владимир Путин подумает о снижении акцизов и НДПИ, пишет газета «Ведомости» в публикации о заглавленной «Бензин не вывозить». Затычка нефтяной бочки, это уже «Московские новости», тоже первая полоса, отмечает издание, что цена бензина вновь регулируется в ручном режиме, но на этот раз с использованием фискальных рычагов. С мая компании не смогут экспортировать бензин, в обмен им обещано снижение НДС и акцизов. Но когда именно снизится фискальная нагрузка, пока неизвестно, пишет газета «Московские новости». Есть еще публикация на эту тему и в газете «Известия». Заглавлена она «Бензин внутреннего сгорания». Ну, газета «Известия» полагает, что причина вот этого топливного кризиса – это как раз дефицит бензина возник из-за того, что топливо шло на экспорт. Но вот теперь прекратили крупнейшие компании вывоз нефтепродуктов, а Владимир Путин поручил повысить экспортные пошлины. Но, как отмечают «Известия», роста цен все равно не избежать. Вот газета и рассчитала, как изменятся тарифы на бензоколонках. «Бензину закрыли визу», это уже российская газета. «Минэнерго договорилась с крупными поставщиками временно отказаться от импорта бензина», пишет российская, и необходимо при этом введение госрегулирования цен. Необходимости этой нету, простите. Но при этом министерство не считает, что не следует улучшать механизмы биржевой торговли для мелких игроков. Но это вот в том, что касается бензина. Есть еще одна тоже связанная с экономикой тема. То есть это не тема, скорее, а ньюсмейкер, который появляется сразу на страницах нескольких газет. «Газпром» получил астрономическую прибыль – почти 1 триллион рублей. При этом продажа газа принесла ему меньше 2/3 выручки. То есть газовый концерн все больше превращается в диверсифицированный энергетический холдинг, пишут «Ведомости». «Газпрому» нужны экстренные инвестиции, узнаем из московских новостей. Это центральная публикация на первой полосе. Как стало известно изданию, в ближайшее время руководство «Газпрома» предложит совету директоров радикально увеличить инвестиционную программу на 2011 год почти вдвое, до 1 триллиона 560 миллиардов рублей. Такой рост инвестиций нужен, чтобы обеспечить увеличение добычи газа для выполнения обязательств перед российскими и зарубежными потребителями. Ну, а в «Коммерсанте» читаем на первой полосе публикацию, озаглавленную «Газфондбанк». Приватизация госбанков вышла за рамки обнародованного властями плана, предусматривающего продажу части пакета ВТБ, Сбербанка и Россельхозбанка. Серьезное намерение сократить свою долю в квазигосударственном «Газпромбанке», не включенном в план приватизации, появились у «Газпрома». Как выяснил «Коммерсант», варианты продажи 16% акций с принадлежащего концерну пакета банк представит «Газпрому» уже к 1 июля. Впрочем, эксперты склоняются к тому, что выбор сценария приватизации будет безальтернативным, и держателем пакета окажется, скорее всего, нынешний контролирующий акционер «Газпромбанка», «Газфонд». На первой же полосе «Коммерсанта», публикация, которая сегодня появляется и в других изданиях, тема, во всяком случае, возникает. «Президент раскрывает банковскую тайну» – это заголовок в «Коммерсанте». Если гражданин намерен занять должность в каком-нибудь государственном органе, то начальник этого органа вправе знать всю информацию о банковских вкладах, включая операции по счетам этого россиянина. И банки обязаны информацию предоставлять. Такова суть очередной антикоррупционной инициативы Дмитрия Медведева, который внес вчера в Госдуму соответствующий законопроект. Одобрить предложение готовы все думские фракции, хотя оппозиция считает это полумерой. Ну а центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» сегодня озаглавлена «Миг неудачи». Россия проиграла крупнейший в этом веке оружейный тендер на поставку Индии среднего многоцелевого боевого самолета, на который выставляла свой МиГ-35. Сделка предусматривает поставку 126 истребителей и оценивается более чем в 10 миллиардов.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности.
Это моя коллега Валерия Шабаева. Мы снова встретимся с ней в следующем часе. Городской репортаж. Ульяновская городская власть решила демонтировать трамвайную ветку, проходящую по трем центральным улицам города. Демонтаж рельсов планируется начать уже в середине мая. Мэрия Ульяновска объясняет это необходимостью справиться с автомобильными пробками, которые появились в центре со вводом в действие нового моста через Волгу. Критики этой меры говорят, что власть не сочла нужным посоветоваться с горожанами, не учитывает социально-экономических и экологических последствий, которые вызовет упразднение трамвая. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
Решение разобрать трамвайные пути в центре Ульяновска было принято на заседании городской думы в среду. Проект решения готовился втайне от населения и был завуалирован вопросом о поправках в бюджет. Мэрия просила выделить 26 миллионов рублей на ремонт дорог, как раз предполагающий демонтаж трамвайного полотна. Председатель городского комитета дорожного хозяйства Константин Иваненко пояснил депутатам, что трамваи тормозят поток автомобилей, поэтому рельсы надо убрать, за счет этого расширить проезд проезжую часть и пустить автобусные маршруты. Руководитель региональной общественной организации «За достойную жизнь» Евгений Лытяков высказывает претензию мэру Ульяновска Александру Пинкову.
Нормальный человек такого решения принять не может. Пинков, он, видимо, трамвай-то видел только на картинке из окна своего автомобиля. Он не представляет, какое значение трамвай имеет для жителей города, людей небогатых, не располагающих персональными автомобилями. Вторая мысль – это то, что расчищается площадка, чтобы дать возможность шкурить граждан тем же маршрутчикам.
Сопредседатель межрегиональной общественной организации «Город и транспорт», эксперт Государственной Думы Антон Буслов, говорит, что ульяновские власти действуют наперекор рекомендациям выездного заседания Госсовета по проблемам транспорта, который состоялся как раз в Ульяновске. Тогда речь шла о реконструкции строения легкого рельсового транспорта. Такова современная тенденция в развитых странах, говорит Антон Буслов.
По всему миру трамвайные системы переживают ренессанс. За последние 15 лет было построено порядка 80 систем. Систем легкого рельсового транспорта. Это в первую очередь именно европейские страны и Соединенные Штаты Америки. Трамвай вернулся совсем недавно в Париж, центр города. При этом Париж до этого демонтировал трамвай аж в 1939 году. Трамвай вернулся в Лондон, в Мадрид. Практически не обходится ни одного года, чтобы не было открытия какой-то новой очередной системы трамвайной.
Руководитель Ульяновского территориального объединения работодателей «Наш город» Виктор Сидоренко представляет интересы частных городских перевозчиков. Он считает, что трамвай из центра города давно надо было убрать.
Створ улиц сложился, извините, в позапрошлом веке. Пропускная способность улиц очень мала. Трамвай толкается в большом потоке автотранспорта. Надо разрабатывать новую транспортную схему, новые маршруты. Сажать сюда определенного рода тип транспорта. Не газели, может быть, Пежо, может быть, какие-то иные автобусы.
Городской трамвай создает конкуренцию маршрутным такси, сдерживая проездные тарифы. Сегодня проезд на трамвай в Ульяновске стоит 10 рублей, а на маршрутке 13. В начале 2000-х годов маршрутные «Газели» спасли город от транспортного коллапса, но с тех пор их количество увеличилось десятикратно, и они сами стали проблемой. Но и автобус не является заменой трамваю, говорит Антон Буслов.
Автобус имеет предельную теоретическую провозную способность всего лишь 8 тысяч пассажиров в час. Трамвайная линия – 20 тысяч пассажиров в час. В центр направлены основные пассажиропотоки. Именно на центральных узких улицах целесообразно как раз делать именно трамвайные системы. Автобусы выносят как раз на периферию. Трамвай, он способен перевезти большее число пассажиров, занимая меньшую площадь уличного пространства.
Три трамвайных маршрута, которые хотят ликвидировать, доставляют ульяновцев к 4 университетам, 3 больницам, десятку школ, центральному стадиону, множеству торговых центров, 3 концертным залам, основным музеям и выставочным залам, прочим местам для проведения досуга. Об экологических и иных последствиях решения городской думы и мэрии говорит независимый эколог Андрей Салтыков.
Но я считаю, что это приведет, безусловно, к ухудшению экологической ситуации. Трамвай – это социально-экологический вид транспорта. Ну, а напряженность социальная возрастет, и это ударит, конечно, по кошелькам, поскольку такого прямого луча доставки уже не будет для большого количества населения. Это и пересадки, это и более дорогой вид транспорта, колесный. Трамвай – это отнюдь не дешевый вид транспорта, но именно его наличие – это хороший индикатор благополучия города. Это дотация из бюджета, но это забота прежде всего о своих горожанах, то есть город для людей.
По информации директора муниципального предприятия «Ульяновск Электротранс» Алимжана Абдулова, Бубикярова, себестоимость поездки на трамвае составляет сегодня 18 рублей, а на автобусе 28, поэтому автобус бюджету обойдется дороже. Общественный активист Евгений Лотяков говорит, что на первомайской демонстрации непременно появятся лозунги в защиту ульяновского трамвая. Протестные акции обещали организовать и экологи. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Напомню, главный вопрос сегодняшней программы – что вы будете смотреть сегодня по телевизору – хоккей или свадьбу принца Уильяма? Принимать ответы и беседовать на эту тему мы продолжим в следующем часе программы «Время свободы». А сейчас прервемся на большой выпуск новостей. С ними вас познакомит Ольга Серебряная.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Радио Свобода.